Сегодня среда, 2 апреля. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главные темы нашей программы. Саммит НАТО открывается сегодня в Бухаресте. Украина и Грузия в центре внимания аналитиков, как потенциальные кандидаты на пополнение альянса. Религиозные затворники в Пензенской области несколько месяцев ждали в пещере конца света, но пока дождались только паводка. Несмотря на это, под землей все еще остаются люди. В центре российской столицы скоро будут проверять паспорта и у автомобилей. Московские власти желают видеть на улицах экологичные двигатели Евро-3 и Евро-4, а на городской службе – электромобили. Эти и другие темы, а также самые интересные публикации в свежих газетах, последние спортивные новости и многое другое в нашей программе в следующие 50 минут. Сегодня в Бухаресте открывается саммит НАТО. В столице Румынии по этому случаю будут около 60 глав государств и правительств. В рамках саммита ожидаются совещания в нескольких форматах. Совет Альянса, Совет Евроатлантического партнерства, Совет Россия-НАТО, Комиссия Украина-НАТО, а также отдельное заседание по Афганистану. В Бухаресте находится обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина.
Пока до официального ужина, с которого открывается встреча, еще далеко, можно поговорить о том, в какой обстановке проводится это мероприятие, и о повестке дня, которая на этот раз более чем обширна. Те главы государств, которые проедут только от аэропорта до Дворца парламента, третьего по величине здания в мире, увидят, как далеко продвинулась Румыния после падения режима Чаушеску и после вступления страны в ЕС и в ту же НАТО. Обновленные здания, особняки, холеные парки, чисто и уютно. Если они пройдут дальше по городу, то наверняка заметят, как много еще предстоит сделать этой стране, чтобы приблизиться к уровню благополучия, который на Западе воспринимается как должное. Когда-то Чаушеску задумал создать в Бухаресте гигантское подобие Елисейских полей. Сейчас монументалистский стиль прежнего диктатора ветшает, а соседствующие с ним панельные блоки жилых домов и вовсе выглядят так, будто вот-вот развалится. В России наверняка по поводу события покрасили бы хотя бы фасады зданий на основных магистралях. Но в Румынии, наверное, это либо невозможно, либо не принято. И огромное количество полиции, военных, представителей всех возможных служб, обеспечивающих безопасность саммита, придают всей этой картине своеобразный вид. Почти прошлого в новом обличии. Но это не так. На самом деле Румыния, один из самых молодых членов НАТО, может гордиться объемом вопросов, которые предстоит решить на саммите. Это в первую очередь приглашение новых членов и будущие операции в Афганистане. И то, и другое вызывает пока разногласия. Афганистан по поводу того, кто сколько военнослужащих и в какую афганскую провинцию направит. А из трех стран, которые потенциально могут получить официальное приглашение в Союз, Греция до последнего момента не соглашалась с принятием Македонии, поскольку имя страны для Афин неприемлемо. Не меньшее разногласие вызывает и вопрос предоставления плана действий для вступления в НАТО двум соседним с Россией странам – Грузии и Украине. Руководство обеих стран в последние часы перед началом встречи делает отчаянные попытки заручиться консенсусом, но вопрос этот далеко не решен. И если к этому всему добавить обсуждение концепции НАТО в 21 веке и вопросов кибернетической и энергетической безопасности, то можно сказать, что Румынии повезло. Этот саммит НАТО запомнится, вне зависимости от того, какие решения на нем будут приняты. Ирина Лагунина, Радио Свобода, Бухарест.
Начинающийся сегодня саммит НАТО еще до старта получил известность благодаря планам сразу трех стран получить предложение о вступлении в альянс. Македония, Грузия и Украина собираются приводить аргументы в пользу такого решения. Расширение НАТО может стать важным пунктом, по которому будут судить о политическом наследии российского президента Путина и президента США Буша. На эту тему нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Россия не располагает правом вето решений, которые могут быть приняты в Бухаресте. Эта фраза, сказанная президентом Бушем в Киеве, воспринята американскими наблюдателями как знаковое явление. Она широко цитируется американской прессой. Мнение относительно того, кто ее главный адресат – Кремль, критики Буша в Вашингтоне или колеблющиеся союзники США по НАТО – расходятся, но готовность Джорджа Буша сделать заявление, режущее глаза Кремлю, накануне встречи с Владимиром Путиным, говорит о многом, считает Маршал Голдман, содиректор Центра российских исследований Гарвардского университета. Президент Буш явно думает о своем политическом наследии. Пока это наследие выглядит, скажем так, неоднозначно. В таком контексте присоединение Украины к НАТО наверняка будет оцениваться в позитивном свете историками, поскольку это станет окончательной гарантией того, что с идеей возвращения к временам Советского Союза покончено навсегда. То есть Буш завершит процесс, некогда начатый президентом Рейганом. Помимо этого, подобное заявление, на мой взгляд, тактический шаг, скрытый вызов некоторым западноевропейским союзникам, прежде всего Германии, холодно относящимся к перспективе приема в НАТО Украины и Грузии. Если вы не хотите раздражать Россию, снабжающую вас газом, то вы, по сути, даете ей право вето ваших решений. Не исключено, что это подействует на немцев, гордый народ, который вряд ли легко отнесется к идее того, что их страна не поддерживает важное решение, потому что оно не нравится русским. Профессор, а как вы объясняете решение Буша сделать это заявление накануне встречи с Владимиром Путиным? То есть он исключает членство Украины и Грузии в НАТО из, грубо говоря, торгов с Россией относительно противоракетной обороны. До сих пор многим казалось, что Вашингтон готов к уступкам, что он вынужден отступить перед оппозицией со стороны России. В действительности Буш давил на Путина, а не наоборот. Ведь по большому счету администрация Буша действует так, как находит нужным. И в том, что касается противоракетной обороны, я думаю, у Владимира Путина нет выбора. Что он может сделать и зачем? При этом Москва наверняка захочет получить от Вашингтона хотя бы какие-то видимые знаки уважения в виде заявлений о стратегическом партнерстве, которые, по сведениям из кремлевских источников, подпишут два президента. Иными словами, президент Буш следует своей проверенной тактике, демонстрирует свое расположение к Владимиру Путину, поддерживает с ним тесные отношения, но при этом не поступается главным. И он явно надеется, что эта тактика сработает и на этот раз. Профессор Маршал Голдман комментировал заявление Джорджа Буша о том, что у России нет права вето решений НАТО.
С экспертом по поводу начинающегося сегодня саммита НАТО беседовал наш нью-йоркский корреспондент Юрий Жигалкин. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». В Москве 9 часов 14 минут. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале при взрыве погиб случайный прохожий. Бомба сработала сегодня рано утром на пути следования милицейского автомобиля. В Свердловской области продолжается забастовка рабочих на шахте «Красная шапочка», требующих повышения заработной платы. Шахтеры восьмые сутки остаются под землей. Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, призывающую президента Джорджа Буша оказать давление на российские власти, чтобы они сотрудничали с Великобританией в деле Литвиненко. Великобритания предоставила политическое убежище российской журналистке Елене Трегубовой, сотрудничавшей с изданием «Коммерсант». Об этом агентству «Рейтер» заявила сама Трегубова. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров». «Американский час». С 1 апреля «Национальная природа юмора». Кинообозрение с Андреем Загданским. Фестиваль авангардного кино Америки «Черная Мария». Книжное обозрение Марины Ефимовой. Питер Станский. Первый день Блицкрига. Музыкальная полка Соломона Волкова. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров». Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. А сейчас в эфире программы «Свобода в 9». Знакомим вас с содержанием свежих газет. Сегодня их читает Вероника Бадая. Доброе утро, Вероника.
Доброе утро, Женя.
Вчера начался весенний призыв вооруженные силы, и поскольку это первый раз, когда призывают на год, газеты буквально пестрят публикациями о том, что это негативно повлияет на обстановку в войсках. Какие аргументы приводят газеты?
Ну, прежде всего, пишут о том, что в Генштабе-то полагают, что сокращение времени прохождения срочной службы поможет уменьшить количество откосивших от армии. А комитеты солдатских матерей, в свою очередь, готовятся к массовому наплыву жалоб от призывников и их родителей. Правозащитники опасаются, что ситуация, при которой на дембель будут уходить одновременно одногодки и двухлетки, спровоцирует рост дедовщины. Заметим, что эти опасения разделяют и те, кто призван следить за правопорядком в войсках. Это пишет газета «Время новостей». С учетом той ситуации, что в рядах вооруженных сил окажутся солдаты с разными сроками призыва, можно прогнозировать, что возможен всплеск неуставных отношений, признал вчера начальник отдела надзора Московской городской военной прокуратуры Виктор Зубко во время пресс-конференции, организованной совместно с Союзом комитетов солдатских матерей. А вот что говорит ответственный секретарь Союза комитета солдатских матерей Валентина Мельникова. Сложилась ситуация, когда в армии окажутся военнослужащие 3 сроков службы. И здесь вся ответственность ложится на командование. Вооруженные силы – это не школа и даже не завод. Это система, которая строится на людях. И все зависит от офицеров. Офицеры же, как признал господин Зубко, далеко не всегда готовы быть отцами солдатам, и не все воинские коллективы готовы к новым условиям призыва. Это нас беспокоит, добавил военный прокурор. Валентина Мельникова напомнила также о том, что с нынешнего года сокращен не только срок службы, но и количество оснований, по которым этой службы можно было избежать. Число отсрочек, как известно, уменьшилось с 25 до 21. В армию пойдут ранее освобождавшиеся от службы сельские учителя и врачи, сотрудники правоохранительных органов, а также молодые мужья и отцы. Больше не действуют также социальные отсрочки по уходу за престарелыми или недееспособными родственниками. Но формулировки по этому поводу прописаны очень невнятно по свидетельству госпожи Мельниковой. И она отмечает, что, безусловно, такая ситуация даст еще почву для коррупции дополнительную.
Вообще-то положение в российской армии – это постоянный повод для того, чтобы изучать общественное мнение. И вообще эта проблема будоражит общественное мнение. В самых крайних случаях всегда есть право на референдум по российским законам. И вот теперь, насколько я знаю, в закон о референдуме готовятся или даже уже внесены изменения.
Об этом пишет, в частности, газета «Коммерсант». Заголовок «Единая Россия оградит страну от референдумов». А коммунисты под заголовок не хотят с этим мириться. Сегодня Госдума одобрит во втором чтении поправки к закону о референдуме в Российской Федерации. Формально законодательная инновация должна упростить проведение плебисцитов. Однако, по оценке думской оппозиции, поправки сделают это еще более затруднительным. Вот по словам главы Думского комитета по конституционному законодательству Владимира Плигина, можно будет выносить на референдум, например, вопрос о поправках к Конституции, о чем прямо сказано в самой Конституции, или же вопрос о патронажных семьях, как пояснил «Коммерсанту» один из авторов поправки Владимир Груздев. На муниципальном уровне, полагает он, через местные референдумы можно решать проблемы с вывозом мусора, о тарифах ЖКХ и так далее. В любом случае, считает господин Груздев, нельзя допустить, чтобы референдумы использовались в популистских целях и приводили к дестабилизации. Ну, представьте себе, говорит он, например, что будет, если провести референдум о восстановлении смертной казни.
Да, референдумы в России пока случаются нечасто, но, видимо, с введением этого закона ситуация как-то изменится, возможно, не к лучшему.
Кто знает.
Да, может быть. Газеты сегодня читает Вероника Баде. Вы слушаете «Свободу в 9», и со мной в студии уже Алексей Кузнецов с рассказом о спортивных событиях. Доброе утро, Алексей.
Доброе утро. Вначале о хоккее. Сегодня в чемпионате Национальной хоккейной лиги Вашингтон выиграл у Каролины 4-1. Нападающие Вашингтона Александр Семин и Александр Овечкин забросили по шайбе. У Овечкина это 63-я шайба в сезоне. Игрок был признан первой звездой прошедшего месяца в НХЛ. В марте, напомню, российский нападающий забросил 14 шайб и сделал 12 передач. В Риме и Гельзенкирхене прошли первые матчи четвертьфиналов футбольной лиги чемпионов в двух парах. Рома на своем поле в Риме проиграла Манчестер Юнайтед английскому клубу 0-2. Шальке 0-4. Немецкая команда уступила испанской Барселоне 0-1. Напомню, что сегодня пройдут еще две встречи. Одна из них — это английское дерби. Арсенал принимает в Лондоне Ливерпуль. А еще один английский клуб Челси отправится в гости к турецкому Фенербахче. Сыграны первые матчи в сериях до двух побед в 1/4 финала баскетбольной Евролиги. ЦСКА в Москве уступил греческому Олимпиакосу 74-76. Израильский Маккаби победил Барселону 81-75. Итальянский клуб Монтепаски выиграл у турецкого Фенербахче 73-66. И, наконец, Таурус из Испании нанес поражение сербскому клубу Партизан 74-66.
А есть ли шансы у ЦСКА отыграться в гостях? Ведь в Греции трудно играть любой команде.
Да, в Греции такое давление болельщиков, что, конечно, там противостоять сложно, тому масса примеров, в том числе и один из финалов чемпионата Европы, который россияне проиграли именно сборной Греции с великолепным Никосом Галисом. Впрочем, тогда это была сборная СССР. Что же касается ЦСКА, то команда достаточно много, в несколько лет подряд выступала в финале четырех и однажды даже выиграла этот турнир. Правда, в прошлом году не добралась армейская команда до финального матча. Выиграть, конечно, можно, тем более, что очень много рассуждал на эту тему Сергей Кученко, президент ЦСКА. На страницах интернет-сайта свободанews.ru есть на эту тему свои соображения. Выиграть можно, но будет очень трудно, и в любом случае третий матч пройдет в Греции, если армейцы выиграют, скажем, в четверг. Шансы невелики, но, как всегда, они есть.
И кто из остальных участников турнира имеет лучшие шансы на участие в финале четырех?
Ну, это достаточно неожиданный розыгрыш. Пожалуй, впервые, не помню, было ли такое в истории, когда ни победитель прошлогоднего турнира Евролиги, ни хозяин турнира Мадридский Реал, а победитель это Панатинаикос, не сумели преодолеть барьер второго раунда и не пробили не то чтобы в четверку, но даже в восьмерку лучших. Среди тех, кто принял участие во вчерашних матчах, лично мне представляется, что фаворитом будет, безусловно, израильский Маккаби. Я бы назвал Барселону, но они играют друг с другом, и, соответственно, кто-то не пройдет в четверку лучших. Итальянский Монтепаски и испанский Таугрес тоже выглядят серьезно. Ну, а в матче ЦСКА-Олимпиакос я все-таки поставил бы на Олимпиакос.
Спасибо, Алексей. О спорте в программе «Свобода в 9» сегодня рассказывал Алексей Кузнецов. И снова вернемся к главной теме 2 апреля. В Бухаресте сегодня открывается саммит НАТО. Украина и Грузия в центре внимания аналитиков как потенциальные кандидаты на пополнение альянса. Европейские союзники США по НАТО с большей осторожностью, чем Вашингтон, относятся к перспективам быстрой интеграции Украины и Грузии в военные структуры альянса. Эксперты заметили, что Германия, как и некоторые страны Центральной и Юго-Восточной Европы, склонны обращать повышенное внимание на позицию России. Подробнее о причинах разногласий среди союзников и о том, как действует механизм принятия решений в Североатлантическом Союзе, корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер беседовал с профессором Европейского центра стратегических исследований имени Джорджа Маршалла в немецком городе Гармиш-Партенкирхен Александром Гариным.
Если мы посмотрим с точки зрения малых стран, то договориться с Большой Европой очень трудно, то есть со многими странами Европы. А вот договориться с одной большой страной, в которой огромные ресурсы и все-таки единство политической власти, легче. И кроме того, от кого можно чего-то ждать, это, конечно, от Америки. Поэтому, естественно, в ответ на это Соединенные Штаты чувствуют свою исключительную обязанность. Ну и в связи с тем, что у Буша перед выборами его администрации успехи, так сказать, половинчатые, мягко говоря, то, по крайней мере, он хотел бы укрепить то направление, которое связано было с его администрацией, которое, собственно, должно было бы, по идее, Буша быть передано следующей республиканской администрации. Ну и прежде всего, какие успехи? Демократизация, конечно, Украины. Если мы вспомним первоначальную ситуацию перед вступлением в НАТО Венгрии и Румынии, то у них много было своих пограничных проблем. То, что НАТО их притягивает, вынудило их примириться между собой, потому что это один из обязательных пунктов для вступления в НАТО. Ну и кроме того, это с точки зрения западного мира, это просто модернизация системы обороны, на которой отдельные страны экономят. У них так называемые нишевые возможности появляются, скажем, если у тебя там химия, сильная сторона, ну будет у тебя там вот химические войска, у тебя не будет каких-то других. Если мы этому противопоставим идею нейтральности, вот то, что актуально для Украины, нужно помнить, что нейтральность стоит очень дорого. Если мы возьмем Швейцарию, то нейтральность, которая действительно убеждает, требует от Швейцарии больших затрат на оборону, гораздо больших, чем те страны, которые входят в НАТО. Конечно, стакан наполовину полный или наполовину пустой для Украины или Грузии. А Америка чувствует себя обязанной сказать, что стакан наполовину полный. Но для европейских малых стран, для тех, которые более беспокоятся обеспокоены позицией России, которая держит руку на снабжении энергетическом. Для них этот стакан наполовину пустой. В Украине, мы знаем, масса населения, которое воспринимает НАТО по советской модели. С точки зрения Грузии, стакан наполовину пустой, целостность страны внутри. Брать на себя эти проблемы, которые где-то на грани войны и мира, конечно, не хотелось бы. То есть вот позиция в этом смысле противоречивая.
Видимо, в ближайшее время о вступлении все-таки Украины и Грузии в НАТО разговора идти не будет.
Это зависит от многих, конечно, факторов. И не в последнюю очередь политики России. Да? Там новая администрация, значит, которая, так сказать, послала сигнал Западу, что Медведев более либеральный президент, значит, от него что-то ждут. И, по крайней мере, соседние страны западные, то есть Германия прежде всего, не хотели бы портить это начало.
Как вы можете прокомментировать или объяснить заявление Сергея Лаврова не так давно, я даже процитирую, время жестких, беспрекословно опирающихся на блоковую дисциплину альянсов проходит. Сегодня нужна сетевая дипломатия, дипломатия гибких альянсов, которые могут видоизменяться в зависимости от того, какая проблема решается. Он назвал НАТО устаревшим альянсом.
Это связано, опять-таки, с концепцией вообще международной политики. Если Советский Союз был просто конкурентом образа жизни, то есть образ жизни без частной собственности и так далее, то в России после этого пошли не вперед, а вернулись назад в 19 век. То есть баланс сил для сильных. Игра с нулевой суммой. Если кому-то становится хорошо, то кому-то становится плохо. И Россия должна занять свое достойное место. Вот так она видит. И противостоит в этом смысле вот сильным блоковым альянсам с точки зрения Лаврова. То есть это значит, что политика России, как мы всегда видели, в этом смысле разделить эти альянсы, приобрести большую степень влияния со своей стороны. Ну, классическая политика 19 века. Она, на мой взгляд, конечно, далека от реальности, потому что НАТО по своей демократической организации является гибким альянсом. Для этого достаточно взглянуть на пример Ирака. Насколько он расщепил, так сказать, позиции западных держав. Одни сочувствовали американцам, другие были совершенно на другой стороне. Тем не менее, альянс не распался. Вот этот вот демократизм процесса, он приводит к некоторому хаосу. Монолитности там не было и нет. Поэтому в НАТО постоянно идут разговоры о внутреннем кризисе. Тем не менее, он настолько удобен всем, что, в отличие от Варшавского договора, страны из него не бегут. Почему там малым странам удобно? Потому что они обладают правом вето. Вот Греция. Какой она вносит вклад в систему обороны? Очень небольшой. Но если ей не нравится название Республики Македония, то она обладает правом вето. И мы видим, что вот никто не знает, ни Соединенные Штаты, никто не может ударить кулаком по столу и приказать Греции сделать так, чтобы Македония вступила в НАТО.
Корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер беседовал с профессором Европейского центра стратегических исследований имени Джорджа Маршалла Александром Гариным. Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени повтор программы «Время гостей». 1 апреля, в день пребывания президента США Джорджа Буша в Киеве, депутаты Российской Государственной Думы обсуждали судьбу так называемого «Большого договора» между Россией и Украиной. О слушаниях, прошедших в Нижней палате российского парламента, и о будущем российско-украинского диалога ведущий программы Виталий Портников беседует с председателем комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками Государственной Думы России Алексеем Островским. Время гостей сегодня в 11 часов 7 минут. И одна из тем второй части программы «Свобода в 9». Московские власти желают видеть на улицах в центре столицы экологичные электромобили. Сейчас в Москве 9 часов 30 минут и продолжает программу «Краткий выпуск новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале при взрыве погиб человек. Бомба сработала сегодня рано утром на пути следования милицейского автомобиля. По предварительным данным, погиб случайный прохожий. В Свердловской области продолжается забастовка рабочих на шахте «Красная шапочка», требующих повышения заработной платы. Шахтеры 8 сутки остаются под землей. Сейчас в шахте находится около 100 человек. По словам врачей, их состояние пока стабильное. Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, призывающую президента Джорджа Буша оказать давление на российские власти, чтобы они сотрудничали с Великобританией в деле Литвиненко. Великобритания предоставила политическое убежище российской журналистке Елене Трегубовой, сотрудничавшей с изданием «Коммерсант». Об этом заявила сама Трегубова в интервью агентству «Рейтер». По ее словам, она получила письмо из британского МВД, в котором сказано, что просьба о предоставлении убежища была удовлетворена. В Бухаресте сегодня открывается саммит НАТО. Среди главных тем встречи – вопрос об отправке дополнительных войск в Афганистан и возможность присоединения Украины и Грузии к программе вступления в Североатлантический союз. Великобритания откладывает вывод 1500 военнослужащих из Ирака, сообщил британский министр обороны Дес Браун. Решение связано с резко обострившейся ситуацией в городе Басра и его окрестностях, где несколько дней шли бои между иракскими войсками и шиитскими повстанцами, сторонниками радикального лидера Мактады Ас-Садра. Пекин обвинил тибетские группы в подготовке нападения смертников с целью добиться независимости их родины от Китая. Живущий в изгнании духовный лидер Тибета Далай-Лама отверг все обвинения, а США назвали его человеком мира. В Зимбабве оппозиционный лидер Морган Цвангирай опроверг сообщение о переговорах его сторонников с правящей партией об условиях отставки многолетнего президента страны Роберта Мугабе. Как заявил Цвангирай, его партия не начнет никаких переговоров, пока не будут объявлены итоги выборов. По неофициальным данным, Цвангирай опережает Мугабе.
Продолжается программа «Свобода в 9». В Пензенской области прекращены переговоры с укрывшимися в пещере религиозными затворниками, которые именуют себя представителями настоящей русской православной церкви. С наступлением весны их обитель стали разрушать талые воды. До недавнего времени в пещере недалеко от села Никольское Пензенской области в ожидании конца света жили около 30 человек. Под угрозой затопления и обрушения часть затворников покинули пещеру. Остальные попросили у представителей властей дать им время на размышления и сообщили, что сегодня, возможно, подымутся сами. С точки зрения обычных людей, пензенские затворники – безумные сектанты. С точки зрения историка, они нормальные представители многовековой традиции, говорит священник Яков Кротов.
Многие русские православные, и не только старобрядцы, исповедовали веру в скорый конец света. Тогда закопаться, изолировать себя в преддверии грядущей катастрофы – это разумно, это нормально. Так поступали и 300, и 100 лет назад совершенно традиционные православные верующие. И это куда разумнее и безобиднее для окружающих, чем пытаться превратить Советскую Россию в Святую Русь при помощи государственных дотаций, преподавания православия в школе, запрета иноверия и так далее. Пензенцы себе жизнь осложняют, а сторонники государственного православизма грузят окружающих. Вообще, что будем считать нормой? Конформизм, приспособленчество или веру? Русское православие началось не в момент насильственного крещения киевлян, а через полвека, когда преподобный Антоний совершенно добровольно закопался в пещеру. И за кем правда? За Антонием или за большевиками, которые расстреливали и закапывали в землю миллионы людей? А выбор-то часто, увы, не такой широкий. Чтобы стеснить ближнего, обычно надо стеснить себя. Прошла 1000 лет. Кто помнит тех, кто копошился на поверхности, лебезил перед князьями? Даже нынешние мещане идут на поклонение не куда-нибудь, а в извилистые, темные переходы Киево-Печерского монастыря. Это не означает, что все должны забуриться поглубже. Это означает, не надо слишком сокрушаться о тех, кто забурился, не надо слишком радоваться о тех, кто вышел. Надо трезвиться и понимать, пензенские верующие, не взявшие ни копейки на свою своеобразную религию, если не вполне нормально, но уж они нормальнее тех, кто сперва на деньги налогоплательщиков понастроил храмов поточным методом, а теперь ищет для них прихожан. Кто зарылся, нормальнее большинства тех, кто ползает по поверхности и думает, что конца нефтедолларам не будет, гламур будет рулить forever, и что нынешний российский изоляционизм, плавно переходящий, между прочим, в хорошо знакомый империализм, что это разумно и прагматично. Пензенский выходит из подземной изоляции. Может, пора и на поверхности русской земли выйти в нормальный мир, где никого не обзывают сектантом, никто не боится ничьих военных баз, никто не страшится демократии и свободы. Для Радио Свобода, Яков Кротов, Москва.
Экстравагантное поведение трех десятков верующих людей в Пензенской области уже несколько месяцев является темой, активно обсуждаемой в России и за ее пределами. При этом часто звучит определение «секта». Мы же сформулировали вопрос не так категорично. Как вы относитесь к деятельности нетрадиционных религиозных общин? Вот, например, жители Мордовии на этот вопрос отвечали так.
Я думаю, что это выбор каждого человека, чем заниматься, каким образом, скажем так, верить. Но здесь, в моем понимании, есть одно «но». Лишь бы их вера не мешала другим жить, работать.
Отрицательно. Христианство должно быть, как говорится, едино. Ну, я вообще в любом случае против буквально всяких секций, всяких проявлений других.
Но мне кажется, таких людей надо отправлять в психбольницу на лечение, потому что это уже действительно ненормальные люди. И поэтому надо из них делать нормальных людей. Это не люди.
Плохо. Не знаю, я как-то к этим общинам вообще отношусь. Во-первых, может быть, действительно чисто православная, а во-вторых, ну, не знаю я, ну, уж нельзя быть такими фанатами до такой степени. Ну, верьте вы, пожалуйста, там, веру никто не отбирает и не запрещает, но уж не до такого фанатизма.
Ой, ну, в России лучше вообще, конечно, без этого обойтись, поскольку, как бы, есть единственный оплот, то есть православие, ну, плюс, конечно, там традиционный ислам.
Ну, это ужасно, конечно. С психикой, может быть, что-то не в порядке. Вот, а потом жизнь, наша жизнь вот так, кто куда сворачивает, кто пить, кто в религию, кто куда теперь.
Вы знаете, крайне отрицательно, потому что изначально в этих милых кружках, в которых заблудившиеся души находят себе отдохновение и покой, заложен, на мой взгляд, очень вредоносная бомба замедленного действия. Потому как лидеры всевозможных этих сект и образований ориентированы на вовлечение как можно больше морально, духовно слабоустойчивых людей в этой жизни. И прежде всего речь, конечно, идет о молодежи. Мне непонятно, почему так долго правоохранительные органы власти цацкаются с этими деятелями, раздувая из этого какую-то дешевую сенсацию на весь мир.
Я плохо отношусь. Как-то я считаю, что люди должны быть нормальными людьми, а это, мне кажется, какое-то отклонение просто.
Ну, я, в общем, как к религии, так и вообще отрицательно отношусь, поэтому вряд ли здесь мое мнение будет играть какую-то роль вообще. Я человек безбожный, и поэтому хоть ортодоксальная религия, хоть нетрадиционная, для меня, собственно, это одно и то же.
Вот что ответили на вопрос, как вы относитесь к деятельности нетрадиционных религиозных общин, гости и жители столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Свобода в 9». В Иркутске пройдут Дни науки. Роскосмос надеется выйти на международный рынок с помощью нанотехнологий. Найден эффективный способ гормональной контрацепции для мужчин. Подробности этих и другие новости науки представит Ольга Орлова.
С 3 по 6 апреля в Иркутске и Ангарске пройдет фестиваль «Дни науки», организованный фондом Дмитрия Зимина «Династия». В рамках фестиваля лучшие преподаватели и популяризаторы науки из Москвы, Санкт-Петербурга и Иркутска прочитают научно-популярные лекции для школьников. Также пройдут мастер-классы для учителей Иркутской области. В целом в Днях науки примут участие ученые из Москвы, Иркутска и Калининграда. Российская корпорация нанотехнологий и Федеральное космическое агентство подписали соглашение о сотрудничестве. Роснанотех и Роскосмос будут совместно организовывать исследования и разработки, формировать инновационную инфраструктуру и развивать международное сотрудничество. Руководитель Роскосмоса Анатолий Перминов сказал, что наибольший интерес для космической отрасли представляет разработка наноструктурных материалов, обладающих уникальной легкостью и прочностью. Перминов выразил надежду, что сотрудничество с Роснанотехом позволит Роскосмосу вывести свои разработки на международный родные рынки. Ученые из университета Сиднея считают, что прием определенных гормонов может стать эффективным и безопасным препаратом контрацепции для мужчин. В исследовании участвовали почти 2000 мужчин в возрасте от 18 до 50 лет. Как показали результаты исследования, гормоны прогестин и гестаген подавляют выработку спермы. Профессор Питер Лю заметил, гормональная терапия снижает выделение спермы до безопасного уровня. Концентрация сперматозоидов при приеме этих гормонов достигает такого же уровня, как после операции стерилизации. Теперь ученые работают над выработкой оптимального состава гормонального препарата. Итальянские ученые из университета Кальяри предложили объяснение явлению полтергейста. Полтергейст – это феномен, который проявляется беспорядочным перемещением предметов, потусторонними звуками и даже разрушительными последствиями. Ученые проанализировали большую статистику сообщений об этом явлении и пришли к выводу, что практически все случаи связаны с наблюдением потустороннего явления юношами и девушками. Физики предложили квантовую модель, в которой предполагается, что явление полтергейста похоже на возникновение и исчезновение виртуальных частиц в вакууме. Ученые считают, что в мозгу молодых людей могут происходить процессы, порождающие мощное излучение, которые приводят к возникновению наблюдаемых явлений. Необходимо, правда, заметить, что номер журнала New Scientist, в котором сообщается об исследовании полтергейста, вышел 1 апреля.
Новости науки представила Ольга Орлова. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». В рамках фотобиеннале в Москве в Новом Манеже открылась выставка ранних цветных фотографий братьев Люмьеров. Одной из первых экспозицию обозрела наш корреспондент Елена Фанайлова.
Братья Люмьеры были изобретателями, удачливыми предпринимателями и художниками, говорит арт-критик и куратор Михаил Сидлин.
Мы сегодня знаем о братьях Люмьеров в основном благодаря кинематографу. Они прославились как изобретатели кинематографа, хотя в свое время они были не менее известны как изобретатели цветной фотографии. Точнее, первой коммерчески успешной технологии цветной фотографии, которая применялась именно для фотосъемки, а не для полиграфии. Их проект цветной фотографии, он был даже более коммерчески успешен, чем их кинематографический проект, потому что когда в 1907 году автохром Люмьеров был выпущен на рынок, то он сразу завоевал очень большую аудиторию. Их доходы от распространения технологии цветной печати превышали их доходы от производства киноаппаратуры. И надо сказать, что они не только этим известны, есть еще несколько технологий, с которыми они работали. Они, скажем, выпускали материалы для такого процесса, который называется вироскоп, вироскоп Ришара. Я видел замечательные сохранившиеся до сих пор пластинки, сделанные при помощи этого процесса. Это был тоже один из фотопроцессов стереофотографии.
Сюжеты выставки семейные, поскольку Люмьеры для рекламы своей продукции в качестве модели использовали самих себя, а выглядят фотоотпечатки как картины импрессионистов, продолжает арт-критик Михаил Сидлин.
Они сами демонстрировали преимущество своего способа, просто делая фотографии. Им принадлежит ряд классических цветных фотографий той эпохи, например, поездка на, как мы бы сказали, в России дача, а в их случае скорее загородное имение, или портреты членов семьи. То есть это такие, в общем-то, семейные фотографии, фотографии поездок, которые, тем не менее, блестяще скомпонованы, потому что этот процесс фотографирования по их технологии, на самом деле, занимал довольно долгое время. И они вдохновили целое поколение фотографов, можно назвать первыми фотографами цветными, которые дальше развивали их видение, такие как Жемпель, например, который снимал уже цветные фотографии даже с воздуха, или первый фотограф моды Барон де Мэр, который в 1908 году начал использовать их технологию и фотографировал, скажем, русскую балерину Корсавину в Лондоне, в саду ее спонсорши.
Выставка фотографий братьев Люмьер соответствует одному из девизов 7-го международного месяца фотографии в Москве «Свет и цвет». Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 9 часов 44 минуты, в эфире программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале при взрыве погиб случайный прохожий. Бомба сработала сегодня рано утром на пути следования милицейского автомобиля. В Бухаресте сегодня открывается саммит НАТО. Одна из его тем – возможность присоединения Украины и Грузии к программе вступления в Североатлантический союз. Пекин обвинил тибетские группы в подготовке нападений смертников с целью добиться независимости их родины от Китая. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Сюжеты из жизни крупнейших российских мегаполисов в следующие несколько минут. Обзор московских и петербургских новостей представляет Вера Володина.
Москва. Около 2000 воспитателей не хватает детским садам столицы из-за низкой заработной платы. А в школах дефицит кадров практически исчез благодаря повышению зарплаты. 40% педагогов московских школ пенсионного возраста. Петербург. Городские власти решили использовать интернет-порталы «Одноклассники» и «ВКонтакте» для выявления призывников, уклоняющихся от прохождения военной службы. Военкоматы будут рассылать сообщения гражданам, подлежащим призыву, в качестве напоминания, которое не станет эквивалентом официальной повестки. К началу весенней призывной кампании военкоматам не удалось вручить более 5000 повесток. Их адресаты считаются уклонистами. Москва. Одинцовский городской суд вынес обвинительный приговор по делу о воспрепятствовании работе избирательной комиссии на выборах в Московскую областную думу в марте прошлого года. Осуждены двое – 22-летний студент из Москвы Владимир Сидорин и 19-летний житель Саранска Сергей Климов, рассказала помощник прокурора Московской области Елена Рассохина.
Признав их виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей 141 части 2 пункт В Уголовного кодекса Российской Федерации. Установлено, что утром 11 марта прошлого года Сидорин, Климов, а также Червочкин, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи со смертью, в период работы избирательной комиссии по выборам депутатов в Московскую областную думу ворвались на избирательный участок номер 1763, расположенный в доме офицеров города Одинцова, где зажгли принесенные с собой дымовые факелы, разбрасывали листовки, размахивали флагами национал-большевистской партии и скандировали лозунги о том, что выборы – это фарс. Незаконными действиями этих молодых людей работа избирательной комиссии была приостановлена и возобновлена в этом же помещении только спустя 2 часа. Несмотря на непризнание подсудимыми своей вины, суд согласился с позицией государственного обвинителя Одинцовской городской прокуратуры и признал их виновными в инкриминируемом преступлении. С учетом молодого возраста подсудимых, того, что они впервые совершили преступление, которое относится к категории средней тяжести, суд пришел к выводу о возможности их исправления без изоляции от общества и назначил каждому наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.
Петербург. Мундир синего цвета с лычками, голубые рубашки и галстуки. Так одеты водители трамваев и троллейбусов. На днях была восстановлена традиция униформы, от которой отказались 25 лет назад. Москва. Мосгорсуд до 22 июня продлил арест главы компании «Ваш финансовый попечитель» Василия Бойко. В феврале прошлого года ему было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и легализации имущества, приобретенного в результате совершения этого преступления. Следственный комитет при МВД признал потерпевшими по этому делу владельцев земельных паёв нескольких сельхозпредприятий Русского района Московской области. Новости Москвы и Петербурга. 2 апреля. Вера Володина.
Департамент транспорта Москвы объявил о намерении пересадить столичные социальные службы на экологически чистый транспорт – электромобили. А Мосгортранс не прочь запустить в центре города электрический автобус. Все это ради улучшения экологической обстановки. Эксперты по поводу таких проектов лишь замечают. Для начала было бы неплохо справиться с дорожными пробками в мегаполисе. Тему развивает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
В июле этого года в Москве появится первый пассажирский электроавтобус. Его предположительная стоимость 350 тысяч евро, заявил вчера на заседании правительства Москвы генеральный директор государственного унитарного предприятия «Мосгортранс» Петр Иванов. Разработка электробаса идет совместно с итальянскими конструкторами. Главная проблема – подобные автобусы используются только в странах с мягким климатом, так как для системы обогрева зимой требуется значительно больше электроэнергии. Предположительно, первый столичный электроавтобус будет ездить по маршруту 12С, то есть в основном по Тверской улице. После каждого рейса на 5-10 минут экологически чистый автобус будет останавливаться для бесконтактной зарядки аккумуляторов. О новой задумке Мосгортранса говорит эколог Дмитрий Кокарев, который предпочитает даже экологически чистому транспорту велосипед.
Вообще электромобиль как альтернатива бензиновому двигателю или дизельному, в принципе, это скорее хорошо. Как минимум пропаганда более экологически чистого транспорта. В масштабах Москвы, безусловно, эту ситуацию принципиально не изменит. А как промоушен экологически приемлемого транспорта, я это приветствую. Другой вопрос, что московские власти по опыту того, что Москва предлагает, это обычно какой-то бред. Либо они там бусы предлагают сужать, либо на малолитражки пересаживать. Понятно, что при таком темпе роста автопарка, это вот мертвому припарка. При этом развивать велоинфраструктуру и прочие альтернативы транспортные, общественный транспорт, да, это может дать гораздо больший эффект, чем вот эта вот инициатива. Тот же самый общественный транспорт, его грамотной организации, он сейчас берет 80% пассажиропотока, насколько я знаю, может взять и 85%, соответственно, сильно разгрузив эти магистрали. Если бы они еще ввели платный въезд в центр, как Лондон, тот же Копенгаген и Стокгольм сделали, там на 20% сразу изменился трафик, то проблема была бы решена. Ну, дальше там уже косметические меры типа велодорожек.
Электромашинами заинтересовались в департаменте транспорта и связи Москвы. Все социальные службы намерены оснастить электромобилями. Уже в первом полугодии будет организована доставка питания в детские сады, школы. Электромобили будут работать на медицинских объектах, заявил на заседании правительства Москвы руководитель департамента транспорта и связи столицы Леонид Липсиц. Расход энергии у таких машин составит 15-30 кВт на 100 км. Чтобы зарядить севший аккумулятор, потребуется около 8 часов. В планах у столичных чиновников создание на Осколках в Сколковском шоссе предприятие, на котором начнутся испытания отечественных электромобилей. Пока будет проходить обкатка российских моделей, автопарк будет пополняться машинами из-за рубежа, заявили в департаменте. Мэр столицы Юрий Лужков идею внедрения электромобилей одобрил. Автоэксперт Юрий Гейко, напротив, считает, что это больше похоже на пиар-акцию столичных чиновников, которые уже много лет не могут решить главную проблему многомиллионного города, а именно автомобильной пробки.
Я думаю, что если просто попробовать в качестве пробной партии, может быть, какой-то смысл есть, но мне кажется, это в большей степени дорогая игрушка для пиара, чем такое по-настоящему деловое предложение и деловой проект, потому что все знают, что в Москве творится, сколько СО и СН выбрасывается автомобилями при стоянии в пробках. А эти электромобили, как я понял, будут на медицинских объектах. Ну, медицинские объекты, они, как правило, в общем-то, в зелени находятся. Честно говоря, я не в восторге и не аплодирую вот этой вот придумке, потому что проблема номер один все-таки – это борьба с пробками, мне кажется. И в этом смысле еще далеко не все резервы задействованы, далеко не все меры приняты. Почему-то правительство Москвы медлит, хотя есть способы, а один из самых действенных способов – это переориентировать улицы на одностороннее движение, как это сделано во всех крупных городах мира, в Нью-Йорке, например. Хоть там и квадратно-гнездовая планировка улиц, а у нас радиально-лучевая. Все равно можно вполне в пределах Садового кольца сделать там малую Бронную, например, к центру, а большую Бронную, которые идут практически параллельно, от центра. И давно пора закрутить Садовое кольцо, я считаю, в одну сторону. Потому что длина Садового кольца всего около 15 километров. Иногда бывает проще проехать там, скажем, против часовой стрелки 12 километров за 15 минут, чем ехать 1 километр за 45 минут по тому направлению, куда тебе надо.
Скажите, а вот зачем Мосгортрансу такой пиар в виде вот этих вот электромобилей?
Ну, может быть, это приобщение к крупнейшим столицам мира в какой-то степени, там, таким как Токио, Париж. Известно же, что в Японии давным-давно приобретателям электромобилей выплачиваются государством солидная субсидия, как бы компенсация, потому что электромобили пока очень дороги. Для того, чтобы стимулировать продажи, выплачивается. Ну, и, может быть, руководителям города где-то приятно будет заявить, что в Москве бегают тоже электромобили. Вот, мне кажется, только, может быть, ради этого.
Говорил автоэксперт Юрий Гейко. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
И завершает программу «Свобода в 9» московская афиша. Лучшие спектакли, концерты, выставки и фильмы сегодня, 2 апреля.
Театры. На сцене Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко в рамках фестиваля «Золотая маска» опера «Леди Макбет» Мценского уезда Дмитрия Шостаковича, поставленная Новосибирским театром оперы и балета. Дирижер Теодор Курентис. В партии Сергея Олег Видеман. Тем же вечером на сцене Московского художественного театра имени Чехова, тоже в рамках «Золотой маски», спектакль «Живой труп» Александринского театра. Рекомендует Марина Тимашева.
«Живой труп» ставится в Александринском театре в третий раз. Первым был спектакль Всеволода Мирхольда 1911 года. Валерий Фокин, занимаясь пьесой Льва Толстого, следует логике других своих спектаклей, следующих тему ухода, бегства героя от мира. Валерий Фокин обратился к ранее незавершенной редакции пьесы в ней нет некоторых мотивов, традиционно связанных в нашем сознании с представлением об этой пьесе. В спектакле нет ни табора, ни цыганских романсов, ни танцев. Действие происходит в доходном доме эпохи модерн. Важен построенный на сцене художником Александром Боровским лифт, метафора движения снизу вверх в светское общество или наоборот, на дно. Где-то там, в люке, в тесном закутке и обитает Федор Протасов. Его играет Сергей Паршин. Это человек, добровольно покинувший верхний и скверный с его точки зрения мир. Рассуждая о живом трупе, Валерий Фокин подчеркивает: для меня основная тема пьесы – тема ухода. Сегодня это особенно современно. В нашей перепутанной, перемешанной жизни, где всему есть место, проблема осознанного, сознательного выпадения из этого замкнутого круга особенно актуальна. Встречаются сегодня люди совершенно благополучные, которые, однако, уходят от жизненного комфорта именно потому, что не принимают лживого устройства общества в целом. Меня интересует такой Федор Протасов, который принимает решение не в состоянии очередного запоя, не в угаре и не ради романтического драйва в цыганской среде, а в процессе долгих раздумий, решая внутреннюю душевную проблему. Мне кажется, в этой пьесе Толстой наиболее близок к Достоевскому с его попыткой заглянуть вглубь героя, понять, чем он на самом деле живет. Но тут надо сказать, что для Валерия Фокина Достоевский один из самых любимых авторов.
Концерты. В театре «Школа драматического искусства» сегодня состоится очередной концерт из цикла «Антикварум». В программе выступление норвежского музыканта Рольфа Лисливанда, играющего на старинной барочной гитаре. В его программе сочинения итало-испанского ренессанса и раннего барокко. А в камерном зале Московской филармонии литературно-музыкальный вечер, в котором примет участие создатель и руководитель Тбилисского театра марионеток, один из крупнейших режиссеров мирового театра кукол Ризо Габриадзе. Выставки. В новом манеже в рамках фотобиеннале открывается выставка работ мастера художественного портрета Сергея Берменьева «Восемь звезд». Этот проект состоит из 8 мини-новелл черно-белых фотопортретов звезд Голливуда и мировой творческой элиты. Сергею Берменьеву позировали первые лица государств и лауреаты Нобелевской премии, актеры и режиссеры, писатели и музыканты, художники и скульпторы. Более 250 человек. Для этой выставки отобраны портреты 8 персонажей: Шона Пена, Шерон Стоун, Бориса Ефимова, Джека Николсона, Аль Пачино, Мэрил Стрип, Роберта Де Ниро и Энтони Куина.
Московская афиша. Каждый день в это время на волнах Радио Свобода. Вы слушали программу «Свобода в 9». В прямом эфире с вами была Евгения Назарец, продюсер Дмитрий Налитов. А по окончании нашей программы, после выпуска новостей в 10:07, слушайте повтор программы «Грани времени». Ускорит ли недавний визит американского президента Джорджа Буша в Киев вступление Украины и Грузии в НАТО? Об этом беседа с председателем Союза офицеров России Станиславом Тереховым. «Грани времени» в 10:07 по московскому времени на Радио Свобода. Я же вновь встречусь с вами в 12:00 московского времени в информационной программе «Свобода в полдень». Всего доброго!
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рассматриваю вызов в Генеральную прокуратуру как часть планомерной акции.
Мы проходим через период потрясений на рынках, и необходимо начать серьезную
сотрудники
работу.
Академии МВД обязаны охранять соседние дома, но...
Не может быть в одной казарме людей, которые имеют от государства разные обязанности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио.